Глава 24. По натянутому канату. Как запугивают врачей против использования лоэтрила? Почему фармацевтическая промышленность ищет патентоспособную замену для лоэтрила? Мужественное сопротивление FDA и EMA, проявляемое докторами, прописывающими лоэтрил. Несомненно, FDA было бы радо, если бы могло заглушить все публичные высказывания от имени безлекарственной пищевой медицины. Однако, поскольку оно должно хотя бы на словах уважать свободу слова, ему пришлось позволить людям говорить все, что они хотят, но при условии, что они не будут предлагать вещества, о которых говорят. Врачи и лекторы могут пропагандировать витамин В17 на всех перекрестках, но раз жертвы рака не могут получить абрикосовые ядрышки, Априкерн или лоэтрил, то нет никакой угрозы для статус-кво. Следовательно, FDA выделила большую часть своих ресурсов для преследования или уничтожения тех, кто производит, распространяет или применяет витамин В17 для контроля над раком. Преследованием особенно подвергаются врачи. Причина очевидна. Если многим из них разрешат использовать витаминную терапию безнаказанно, это может привести к открытию шлюзов медицинского одобрения. Следовательно, каждый врач, который посмеет сопротивляться, должен быть публично уничтожен в назидании другим врачам. Вот что их ждет, если они будут настолько глупы, что последуют его примеру. Это всплыло в ходе судебного разбирательства по делу Харви Говарда из Сильмара, штат Калифорния, который был привлечен к ответственности за продажу таблеток лоэтрила больным раком. Одним из свидетелей от штата был доктор Ральф Вейлерштейн из Калифорнийского департамента здравоохранения. Доктора Вейлерштейна спросили, есть ли авторитетные врачи, прописывающие лоэтрил. Вейлерштейн ответил, «Насколько я знаю, все врачи, которые прописывали лоэтрил в Калифорнии с 1963 года, успешно привлечены к уголовной ответственности». Так-то вот. Каждый врач, который прописывал лоэтрил, был привлечен к ответственности. Любой врач, который подвергается уголовному преследованию, не может быть авторитетным. Таким образом, нет авторитетных докторов, когда-либо прописывавших лоэтрил. Дилемма, стоящая перед врачом, заключается в следующем. Будет ли он верен клятве Гиппократа и своему чувству морального долга, чтобы сделать то, что, по его искреннему мнению, будет лучше для пациента, или будет соблюдать правила, установленные политизированными врачами от имени и во благо коммерческих и политических интересов. Зная человеческую природу, можно сказать, что некоторые люди последуют высшему закону, а большинство — нет. Доктор Эрнст Крэпс-младший, будучи ветераном многочисленных правовых боев с FDA, в письме от 9 марта 1971 года предупредил врача Джона Ричардсона, что его ожидает, если он окажется причастным. Комментируя ожидающую публикацию журнальную статью, написанную Ричардсоном, доктор Крэпс сказал, «Однако, как только врач ступит на такой путь, у него не будет никакой возможности отказаться от напечатанных слов». Они могут иметь невероятно разрушительное воздействие на его профессиональный статус, на его жену и семью, и даже на его личную безопасность. На лекции в Sheraton West в Лос-Анджелесе в прошлый четверг искренняя и очень энергичная женщина, которую я встречал раньше, поднялась со своего места во время, отведенное для вопросов и ответов. «Я была врачом в СССР, но переехала в, как мне казалось, свободную страну. А сейчас окружное медицинское общество говорит мне, что если я осмелюсь использовать лоэтрил, они схватят меня и отберут мою лицензию. Я хочу заниматься тем же, чем и вы. Как мне быть?» Я ответил. «У вас, как у врача, есть немалая ответственность перед обществом, в котором большая нехватка врачей. Забудьте лоэтрил и делайте все, что в ваших силах, там, где вы находитесь. И поступая так, вы сможете быть намного полезнее, чем вступив в битву, к которой вы, возможно, не готовы. Зная диалектический материализм, вы можете улыбнуться этому. Вполне возможно, что Господь не избрал вас для служения на этом фронте. Знаю только, что Он избрал меня». Упоминание о возможной угрозе для личной безопасности доктора Ричардсона не было легкомысленным или безосновательным. В этом же письме доктор Крэпс объяснил. «Как скажет вам мой секретарь, поскольку она была со мной, через 5 часов после весьма успешной лекции о раке в Лос-Анджелесе перед аудиторией примерно в 400 человек на обратном пути в Сан-Франциско мне прострелили лобовое стекло. Следующей ночью выстрелили в стекло задней дверцы в 300 милях от места, где был сделан первый выстрел. Полиция сказала: «Может быть, кто-то пытается вам кое-что сказать». Мы не хотим надолго задерживаться на вопросе о физическом насилии, но покойному Артуру Харрису, доктору медицинских наук, 2 человека угрожали убийством, если он продолжит использовать лоэтрил. С тех пор мы рассредоточили работу так, что если кого-либо из нас выбьют из седла, это лишь слегка негативно отразится на программе. Только необычный человек может противостоять давлению и угрозам такого рода. Многие красиво говорят о мужестве и принципиальности.
Немногие останутся стойкими.
Но когда наступает решающий момент, и оппозиция начинает
грязно
из таких людей. Еще будучи студентом, а затем аспирантом в университете, он стал активным сторонником трофобластовой теории рака и получил известность благодаря своей экспериментальной работе с витамином В17. В письме к автору от 23 сентября 1973 года доктор Крэпс рассказал о давлении, которое было оказано на него. «Меня заверили мои академические наставники, что если я откажусь подчиняться, соответствовать и быть контролируемым, быть членом клуба, я уйду в забвение. Мне будет отказано в академическом признании, степени, рабочих местах, научных учреждениях и так далее. Я, не стесняясь в выражениях, предложил им засунуть это все себе кое-куда, потому что это все еще свободная страна, и я могу основать собственный исследовательский фонд, мемориальный фонд Джона Берда, следуя презренной доктрине свободного предпринимательства». Читатель, возможно, помнит удивительный эпизод из 2 главы, имевший место в онкологическом центре Слоан-Кеттеринг на Манхэттене. После того, как доктор Канемацу Сугиура обнаружил, что лоэтрил — наиболее перспективный противоопухолевый препарат из тех, которые он когда-либо тестировал, его руководители начали 3-летнюю кампанию по дискредитации его открытий. Это было нелегко сделать. Каждый раз, когда запускался новый тест, даже если он должен был провалиться, либо вскрывался их мошеннический план, либо они подтверждали изыскание Сугиуры, несмотря на мошенничество. Только в 1977 году они, наконец, разработали тест, который показал, что необработанные мыши реагировали лучше, чем те, которые получали лоэтрил. Доктор Сугиура сердито указал, что у контрольных мышей, которым давали солевой раствор, якобы в 40% случаев перестали расти опухоли, что невозможно. Он писал: «Мы, люди, в химиотерапии используем физиологический раствор, потому что он не влияет на рост опухоли». Было очевидно, что тест является недействительным в лучшем случае. Скорее всего, он был неуклюже сфальсифицирован. Тем не менее, результаты были такими, каких и ждали в Слоан-Кеттеринге. Там не были обеспокоены добросовестностью этих данных. Заключительный доклад миру: нет ни малейших научных доказательств того, что лоэтрил обладает какими-либо противораковыми свойствами. К сожалению, все это было предсказуемо. Примерно за 4 года до этого доклада Слоан-Кеттерингу ваш покорный слуга написал короткую статью под названием «Сценарий только для протокола». Опубликованная в октябре 1973 года, она гласила: «Слоан-Кеттеринг, конечно, является воплощением ортодоксального медицинского истеблишмента. С неисчислимыми миллионами долларов, проходящими через его объекты в войне с раком, было бы неловко, если не сказать больше, в конечном итоге просто выполнить функцию подтверждения того, о чем горстка независимых исследователей без единого пенни налоговых денег говорила в течение более чем 20 лет. Триумф свободного предпринимательства такого масштаба просто не должен быть признан истеблишментом, который так глубоко предан правительственным субсидиям, правительственным программам и правительственному контролю». Таким образом, предсказуемо, что большинство из тех, кто работает в науке и медицине, и теперь зависят прямо или косвенно от финансовой поддержки правительства, а это включает Слоан Кеттеринг. Теперь они будут бороться за возможность, первое, вскочить в лейтриловый поезд, второе, сделать это таким образом, чтобы сохранить лицо, несмотря на их невероятные ошибки в прошлом, и третье, не допустить, чтобы те, кто открыл лейтрил, получили первичный кредит. Хотя всегда опасно рассуждать о будущем конкретно, и тем не менее кажется вероятным, что сценарий истеблишмента будет выглядеть следующим образом. Лейтрил — это не лейтрил. Все чаще название лейтрил будет заменяться амигдалином. Большое внимание будет уделено различным видам и источникам этого вещества. Конечный продукт может даже быть в сочетании с другим веществом, которое, вероятно, увеличивает положительное влияние амигдалина. Название окончательного вещества будет нелаэтрил.
Есть небольшие различия в молекулярном расположении соединений лейтрила и амигдалина. Тем не менее, слово лейтрил, как правило, используется для обозначения тех специальных соединений, которые были разработаны для лечения рака. И не ссылаться на них как на таковые будет способом затуманивания основной проблемы в общественном сознании.
Торжество человека над природой. Для того, чтобы оправдать научные расходы, конечный продукт должен казаться синтезированным усилиями человека. Если заслуга природного механизма и будет упоминаться, это будет сделано вскользь, только при переходе к действительно важным реакциям, осуществляемым этим антропогенным средством. Нам скажут, что природа дала нам рак в первую очередь, а человек с помощью мощного интеллекта и промышленности фактически улучшил природу. Те, кто открыл и разработал лейтрил, будут упоминаться только как ранние исследователи, наткнувшиеся на небольшую часть полного ответа. Правительство оправдано. Возможно, наиболее важной задачей медицины истеблишмента является сохранение или укрепление пошатнувшегося авторитета правительства. Правительственное руководство, контроль и, в конечном счете, государственная монополия в области медицины во что бы то ни стало должны быть проданы американскому народу. Следовательно, нам, скорее всего, будут снова и снова говорить, как лекарство от рака, наиболее страшной из всех болезней, было, наконец, найдено в результате войны с раком федерального правительства. Нам скажут, что задача была слишком сложной, чтобы ее могли решить негосударственные научные исследования, что только правительство могло справиться с ней не во имя прибыли, а во имя всего человечества. На самом деле может случиться так, что заслуга будет приписана международным усилиям, осуществляемым совместно правительствами ряда стран, скорее всего, Соединенных Штатов и Советского Союза, действующих через Всемирную организацию здравоохранения при ООН. И это будет использовано как средство расширения общественной поддержки не просто правительства, но международного правительства. Прибыль. Долгое время политика крупных промышленных предприятий будет направлена на то, чтобы действовать таким образом, какой позволит снизить конкуренцию между собой и получить максимально возможную прибыль. Хорошо известно, что химическая и фармацевтическая промышленности были последовательными участниками ограничения свободы торговли и картельных соглашений. После описания договора Standard Oil с И.Г. Фарбен по процессу гидрирования, упомянутому в предыдущей главе, статья продолжилась. Как было с процессом гидрирования, так будет и с лейтрилом. В течение 2 десятилетий в лейтриле видели конкурента, который должен быть устранен. Но теперь, когда стало очевидно, что он не может быть устранен, следующим шагом будет получать от него такие преимущества, какие мы можем, и обеспечить распределение продукции через нашу, картеля, существующую маркетинговую базу. Мы можем надеяться на перспективы массового производства лейтрила либо под названием амигдалин, либо в сочетании с некоторыми антропогенными соединениями под совершенно другим названием, и распространяться он будет по существующим каналам, отпускаемых по рецепту лекарств. При таком распределении практически не будет ценовой конкуренции. И хотя реальная цена не покажется необоснованной, учитывая извлекаемую пользу, маржа прибыли будет очень существенной для производителей. Прежде всего, он не будет рассматриваться как пищевой фактор или витамин, и таким образом общий престиж и рынок сбыта лекарств не окажутся под угрозой. Нынешняя атака медицины истеблишмента на витамины — следовательно, может продолжаться без помех. Все это является частью ожидаемого сценария, который начинается с испытаний в Слоан-Кеттеринге. Будет ли все именно так? Конечно, только время покажет. Возможно, даже этот прогноз, если его прочитает достаточно много людей, может привести в движение ряд событий, которые не позволят ему сбыться. По этой причине и делается это предсказание. Совершенно очевидно, что обман не может удаться, если человек, которого намереваются обмануть, предупрежден заранее. Дав понять загодя, чего можно ожидать, автор надеется либо сорвать планы мошенников, либо, по крайней мере, заставить их искать альтернативный путь, который будет менее вредным или очевидным. В декабре следующего, 1974 года, было опубликовано первое издание книги «Мир без рака». Результаты испытаний Слоан-Кеттеринга только начинали предаваться гласности. На странице 471 того издания было сделано предсказание. На момент написания этой статьи источники Слоан-Кеттеринга сказали, что третий раунд клинических испытаний с лоэтрилом был столь же, если не более, многообещающим, как и первый. Нам говорят, что те, кто руководит проектом, не решаются обсуждать этот вопрос публично, пока вся серия испытаний не будет закончена. И что они надеются объявить об эффективности лоэтрила, как только получат достаточно данных, чтобы убедить всех скептиков. Это звучит разумно, но мы не будем предаваться мечтам в ожидании, тем более, что эти тесты вполне могут растянуться на многие месяцы или даже годы.
Они продолжались в течение еще 3 лет.
Будем надеяться, что те, кто работает в Слоан-Кеттеринге, смогут успешно сопротивляться давлению свыше. Однако мы не будем праздновать успех, пока дело не будет сделано. Тогда, когда эти слова были опубликованы, мало кто осознавал, насколько они окажутся пророческими. Надежный источник, близкий к Слоан-Кеттерингу, сообщил автору, что публикация этих предсказаний вызвала переполох среди тамошних высокопоставленных чиновников. Они дали понять, что более мягкий подход поспособствует их движению в нашем направлении и что продолжение жесткой линии может лишь отсрочить окончательное принятие лоэтрила. Было высказано мнение, что доктор Ллойд Олд, отвечающий за проект в Слоан-Кеттеринге, действительно верил в трофобластовую теорию и стремился помочь, но бескомпромиссный подход с разговорами о корыстных интересах, картелях и политической коррупции все более и более раздражал его начальство. И их начальство. Если так, то это было нешуточным признанием. Профессиональные исследователи, наделенные серьезной ответственностью за нахождение средства, собрались, чтобы остановить ежегодные массовые убийства, которые совершает рак. Жизни миллионов людей зависели от результатов их работы. Тем не менее, они говорили, что негативная информация об их деятельности или бескомпромиссность могут заставить их отказаться или похоронить исследовательский проект, который, по их собственному признанию, был крайне перспективным. Некоторые считают, что не имеет большого значения, кому припишут заслугу решения проблемы рака. Главное, чтобы она решилась, и люди больше не умирали. Но это имеет значение. Это имеет большое значение, если почет достанется тем самым людям, которые в ответе за помехи на пути. Это имеет значение, если те, кто зарабатывает медицинские награды, по невежеству, высокомерию или подобострастию, сдерживали истину на протяжении более 4 десятилетий. И это имеет огромное значение, если те, кто требует себе политических преимуществ и привилегий, являются теми, чья политика вызвала так много страданий и смертей среди их сограждан, что это можно классифицировать как массовое убийство. Значение, другими словами, в том, что будущее не должно принадлежать тем, кто предал прошлое. Эпизод со Слоан-Кеттерингом был просто еще одним подтверждением того, что есть несколько представителей медицинской профессии, способных не подчиняться и противостоять давлению. Возвращаясь к консультативному письму доктору Ричардсону, Крэпс писал: Рак там, где происходит действие. Непричастные, коснувшись лоэтрила, испытывают травматический синдром, не имеющий себе равных в американской жизни. Вот почему мы так настойчиво советуем многим замечательным и преданным врачам воздержаться. Конечно, в каждом обществе всегда есть те немногие, кто не может жить полной жизнью, когда не ходят по натянутому канату. Доктор Ричардсон оценил эту осторожность, исходившую от человека, который уже шагал по канату. Но он поднялся на вершину шатра сам. Теперь, когда он знал по собственному опыту, что лоэтрил работал, пути назад не было. Джон Ричардсон был не чужд непопулярных идей. Будучи членом общества Джона Берча, он уже ощутил горький вкус нападок в прессе истеблишмента. Он знал, в то время как большинство людей соглашается, что нельзя верить в то, что вы читаете в газетах, тем не менее верят почти всему, что напечатано. Общество Берча рассказывало американскому народу, что было мало различий между коммунизмом, фашизмом, нацизмом, социализмом, нью-деловизмом или любым другим измом, основанным на концепции большого правительства. Оно, общество Берча, выдвинуло аргумент, что решение большинства мировых проблем лежит в сокращении размеров правительства. Делая это, оно целилось в пружину картельного механизма получения прибыли и власти. Оппозицию можно терпеть, если она направлена на менее значимые части механизма, такие как коммунистическая подрывная деятельность или коррупция на государственных должностях, или высокие налоги, или дефицитное бюджетное финансирование. Но как только организация нацелится на основную движущую силу всех этих проявлений, саму концепцию большого правительства, она познает гнев картеля финполов, коммунистов, неонацистов, безликой бюрократической элиты и всех прочих потенциальных хозяев американского народа. Каждый из них может соперничать друг с другом за чины и власть в запланированном мировом правительстве. Но они сплотятся против общего врага, который осмелился выступать и действовать за сокращение размера и полномочий правительства. Следовательно, доктор Ричардсон был в курсе характера сил, направляемых против него. Пока другие участники движения Лоэтрила пытались просветить FDA о его ошибках, в надежде, что оно изменит свою позицию, он знал, что они напрасно тратят время. Когда другие распространяли ходатайство, запрашивая у FDA разрешение на дальнейшие испытания Лоэтрила, он сказал: «Нужно удалить FDA из этого вопроса в целом». Пока другие поражались откровенно несправедливому обращению с ними телевизионных продюсеров на NBC, он лишь удивился, что оно не было еще хуже. И пока другие поручали своим адвокатам найти какие-то правовые формальности, чтобы избежать прямой конфронтации с законом, доктор Ричардсон искал способы проверки конституционности самого закона. Доктор Ричардсон был арестован 2 июня 1972 года за нарушение калифорнийского закона FDA об антишарлатанстве. Это значит, что ему было предъявлено обвинение в использовании лоэтрила в лечении рака. Вооруженные люди ворвались в его офис и в присутствии пациентов, а также новостных фотографов, которых FDA втихую уведомило о предстоящем аресте. Надели наручники на него и двух его медсестер и отвезли их в тюрьму, словно опасных преступников. Офис обыскали и изъяли личные файлы и переписку доктора Ричардсона. Пациенты, нуждающиеся в медицинском лечении, были отправлены по домам. Один ребенок с обширным раком ноги умер вскоре после этого. Вполне возможно, что смерть можно было бы предотвратить, если бы не прерванное лечение и психологическая травма, нанесенная ребенку Рейдом. Юридические баталии доктора Ричардсона за медицинскую свободу были долгими и дорогостоящими. В мае 1974 года, после 2 лет судебных разбирательств и 2 судебных процессов, в обоих из которых присяжные не пришли к единому мнению, судья уведомил чиновников FDA, что они не смогли доказать свою версию по делу и что, следовательно, все обвинения против доктора Ричардсона сняты. Бой, однако, не был закончен. Не добившись своего в суде, калифорнийское FDA начало обращаться к пациентам Ричардсона, надеясь найти одного или двоих, которые не были удовлетворены лечением. Планировалось убедить их подать иски против доктора, а правительство оплатит все судебные издержки. У большинства врачей нашлись бы недовольные пациенты, которые заинтересовались бы таким предложением. Доктор Ричардсон, однако, был исключением. Каждый пациент, с которым пыталась выйти на связь FDA, предлагал им проваливать. Наконец, для этой цели был завербован отец одной пациентки, Дороти Сорока. Он с самого начала говорил дочери, что Лаэтрил — это шарлатанство. Процесс, однако, был прекращен, когда саму Дороти вызвали для дачи показаний. Она не только стойко защищала свое лечение, но, к большому огорчению прокуратуры, ее здоровье продолжало улучшаться. Обвинениями против клиники Ричардсона до этого времени занималось калифорнийское отделение FDA. После третьей неудачной попытки наступил черед федерального FDA. Доктор Ричардсон описывает, что произошло дальше.
В феврале 1975 года маршалы США в Миннесоте, Алабаме, Вашингтоне, Висконсине и Орегоне захватили поставки лаэтрила для пациентов, которые приходили к нам в клинику, и которым пришлось вернуться домой, чтобы продолжить терапию на поддерживающем уровне. Я знал, что главная цель таких конфискаций — доказать, что мои поставки пересекли границы штатов. Это теоретически означало бы мою вовлеченность в торговлю между штатами, и таким образом я бы попал под власть федерального правительства. Вскоре я узнал, что за этим действием стояла и другая цель — извалять меня в грязи юридических требований. От каждого штата, где был конфискован лаэтрил, я получил повестки в суд и должен был появиться в этих штатах, чтобы защитить себя от длинного списка обвинений по предполагаемым преступлениям. Требовалось, чтобы я имел отдельного адвоката в каждом штате, чтобы я приезжал на каждый суд и принимал участие в бесконечных слушаниях и допросах. Это был рай для адвокатов, но кошмар для меня. Я не мог себе это позволить ни по деньгам, ни по времени. Я был в единственном числе против сил федерального правительства и правительств штатов вместе взятых. Они в буквальном смысле владеют небоскребами, заполненными юристами и агентами, живущими за счет налогоплательщиков. Деньги и время — не проблема для них. Примерно в это же время IRS,
служба по внутреннему налогообложению, примечание переводчика,
переехала ко мне в кабинет и начала листать мои бухгалтерские книги с намерением найти ошибки и неточности. Мы уже сполна оплатили предыдущий аудит 1971-72 годов. Теперь, совершенно произвольно и несправедливо, мне вменили еще 19 тысяч долларов за 73-й год, безо всяких льгот. Я оспорил это, и IRS согласилась при соответствующих свидетелях, что я могу поместить подвергаемую сомнению сумму в залог до налогового судебного заседания. Моя позиция была оправдана год спустя, когда после тщательного рассмотрения я действительно получил 1800 долларов возврата за переплату налогов в 1973 году. В то же время, однако, Деннис Коновер из отдела по взысканию налоговых задолженностей IRS проигнорировал нашу предварительную договоренность и решил нанести мне смертельный удар. Мне угрожали залогом моего дома, и я погасил все за 10 дней до того, как мог бы его лишиться. Федеральная петля затягивалась, и я впервые начал думать, что побежден. Потребовалось еще несколько лет, чтобы история закончилась, но в конце предчувствие доктора Ричардсона оправдалось. В 1976 году он должен был давать показания перед Калифорнийским законодательным комитетом по здравоохранению за принятие законопроекта по легализации лаэтрила. Как только он подошел к залу судебных заседаний, был сразу же схвачен агентами в штатском, закован в наручники и брошен в тюрьму. Так было положено начало длительному федеральному судебному процессу по обвинению в заговоре для контрабанды лаэтрила. Доктор никогда не был связан с контрабандой, но он покупал лаэтрил у поставщиков, которые не могли доказать, что импортировали вещество на законных основаниях. Так как он не просил своих поставщиков предоставить документы об импорте, то утверждалось, будто он знал, что препарат был доставлен контрабандным путем. Поэтому, когда он приобрел лаэтрил для своих пациентов, он, как считалось, вошел в сговор с контрабандистами. Правительство в конечном итоге добилось приговора на основе этого поразительного рассуждения.
Пока шел этот процесс, FDA послала следующее письмо Калифорнийскому совету медицинских экспертов.
FDA обвиняет доктора Ричардсона в совершении действий, запрещенных законом, необоснованных научно и неоправданных с медицинской точки зрения. Нам представляется, что такое поведение неэтично и непрофессионально, особенно когда оно способствует распространению средства, не имеющего установленной ценности, продвижение которого является мошенничеством по отношению к общественности. Мы взываем к особому вниманию совета к безответственным и опасным советам по лечению рака, при котором доктор Ричардсон призывает пациентов отложить операцию и избегать лучевой терапии в пользу лечения лаэтрилом. Этот призыв, если ему следовать, непременно повлечет за собой катастрофические последствия. По этим причинам Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с уважением настоятельно призывает совет отозвать лицензию доктора Ричардсона по медицинской практике.
Слушания перед Советом медицинских экспертов в Сан-Франциско были назначены одновременно с судом в Сан-Диего о контрабандном заговоре. Обе акции были срежиссированы FDA. Так как доктор Ричардсон должен был быть в суде, он не мог присутствовать на слушаниях, чтобы защитить себя. Его присутствие, вероятно, мало что изменило бы. Слушания были похожи на показательные суды Сталина. Решение было вынесено заранее, оставался только процесс. 28 октября 1976 года комиссия вынесла свое решение.
Ответчик использовал лаэтрил и пангамовую кислоту, витамин В15, в качестве терапевтических средств при лечении рака. Лаэтрил и пангамовая кислота не являются признанными витаминами в питании человека. Лаэтрил не имеет известной питательной ценности и не безопасен для самолечения. Лечение онкологических больных лаэтрилом, пангамовой кислотой и витаминами, как это прописывалось ответчиком в качестве единственного выбранного врачебного метода, при исключении вышеупомянутых конвенциональных способов, является крайним выходом за рамки стандартной медицинской практики. Свидетельство номер G2848 Джона Ричардсона, доктора медицины, вышеназванного ответчика, объявляется недействительным.
Доктор Ричардсон в конце концов закрыл процветающую практику в Олбани, штат Калифорния, и присоединился к известной клинике в Тихуане, Мексика, где мог продолжать лечение раковых пациентов и спасать жизни людей. Он скончался в декабре 1988 года.
Есть много других отважных людей, которые прошли по высоко натянутому канату.
Доктор Эрнст Крепс, один из открывателей лаэтрила, был посажен в тюрьму за использование пангамовой кислоты, витамин В15, в качестве дополнительной терапии при лечении онкологических заболеваний. Доктор Джеймс Привитера из Ковина, штат Калифорния, отбыл срок в тюрьме за предполагаемый сговор с целью продажи лаэтрила. Доктор Брюс Холстед из Лома-Линда, штат Калифорния, еще один пропагандист лаэтрила, лишился медицинской лицензии за применение недоказанного средства растительного происхождения под названием ADS — Aqua del Sol, вода солнца, для оздоровления иммунной системы. Доктор Дуглас Броди из Рино, штат Невада, еще один специалист по лаэтрилу, отбывал срок в тюрьме якобы за уклонение от уплаты налогов. И есть еще доктор Филипп Бинзель из Вашингтон-Кортхаус, штат Огайо, о котором мы рассказывали в ранней главе. Хотя на момент написания этой книги он не потерял свою лицензию, не отбывал срок в тюрьме, но провел большую часть последнего десятилетия своей жизни в судах, борясь с раковой индустрией. Битва никогда не заканчивается. Детали этих грязных фактов несправедливости были включены в предыдущие абзацы в надежде, что они позволят читателю испытать часть того разочарования и гнева, что чувствовали эти врачи. Доктор Ричардсон резюмировал это так. «Обычный человек, в безопасности своего дома, имея средства к существованию, ни разу не чувствовавший дробильной атаки буквально сотен налогооплачиваемых юристов, которому не угрожали тюремным заключением просто за то, что он поступает правильно, такой человек просто не может понять логику раненого медведя». Когда нацистские военные преступники были обвинены в геноциде, они оправдывали себя тем, что выполняли приказ и повиновались законам нацистского государства. Цивилизованный мир вскричал «виновны». Считается, что человек отвечает перед законом высшим, чем у любого государства. Когда законы правительства требуют от человека осудить невинных людей на смерть, он должен отказаться от этих законов и следовать своей совести. Если он этого не делает, то ничем не отличается от нацистов, которые были повешены за военные преступления. В нынешней битве наше поведение невозможно будет оправдать даже азартом войны. Тем не менее, в последние годы больше людей умерли напрасно от рака, чем составили потери во всех наших войнах вместе взятых. Сколько страданий и смерти готов претерпеть американский народ, прежде чем начать противостоять бюрократии? Сколько врачей должны быть посажены в тюрьмы, прежде чем все врачи крикнут «хватит» все возрастающему государственному контролю над своей профессией? Сколько Уотергейтов нужно, прежде чем мы осознаем, что смертных людей власть коррумпирует, и что решение проблемы лежит не в увеличении мощи правительства, но в ее уменьшении? Дух сопротивления витает в воздухе. Это освежающий бриз, и это дает мне большие надежды. Я решил сопротивляться в одиночку, если будет необходимо. Но когда я пишу эти заключительные слова, я не могу не задаться вопросом, есть ли тут кто-нибудь еще?